схваток я всегда выходил победителем, а печаль отступала. С каждым разом она отходила на шаг дальше, и я имел все основания надеяться, что настанет день, когда она окончательно скроется за горизонтом. Джуфин наблюдал за моей борьбой со сдержанным любопытством, но не вмешивался. О книге «Огненных страниц» мы с ним больше не говорили. Эта тема была закрыта раз и навсегда. По крайней мере, мне так казалось. Но однажды, уже в начале зимы, несколько дюжин дней спустя после самого странного и неприятного из моих приключений, мне довелось снова услышать имя великого магистра Ордена Белой Пяты Дроги Аринриха, на сей раз из уст сэра Лонли Локли. К этому времени я настолько оклемался, что даже не сразу вспомнил, кто он, собственно говоря, такой, этот магистр Дроги. Мы с Шурфом сидели в его саду, благо день выдался солнечным и на редкость теплым. Даже ветер, дувший с Хурона, на берегу которого стоит дом моего друга, приносил не холод, а приятную свежесть. Мохнатый умник Дримаронда уютно устроился в ногах у своего покровителя и внимательно слушал его продолжительные пассажи о древней и современной поэзии Угуланда. В глубине души я был уверен, что пес понимает мудренные рассуждения сэра Лонли Локли о литературе куда глубже, чем я. Порой он отпускал такие комментарии, что мне становилось неловко за собственную поверхностную образованность.
«Поэты в древности, в отличие от современных, редко создавали больше дюжины стихотворений в течение своей долгой жизни»,
— говорил Шурф.
«Оно и понятно. Все они были отменными магами и не любили растрачивать себя на пустяки. Поэтому за каждым поэтическим произведением тех времен непременно скрывается целая вселенная, наполненная чудесами, нередко опасными для того, кто неосторожно разбудит задремавшие строки».
«Грешный магистр Шурф, до твоего выступления записывать надо», — в очередной раз восхитился я.
«Хочешь, записывай. Я не возражаю».
Невозмутимо откликнулся он. «Не буду я ничего записывать, обойдешься. Ты принял обыкновенный комплимент за конструктивное деловое предложение», — фыркнул я.
«Тот же Дроги Аринрих, создатель книги «Огненных страниц», которую ты однажды обнаружил в своей библиотеке», —
хладнокровно продолжил Лонли Локли,
— «был одним из величайших поэтов своего времени. А ведь он написал всего несколько стихотворений. Есть версия, что его печально знаменитые книги «Огненных страниц» всего лишь драгоценная оправа для стихотворений магистра Дроги».
«Как это?» — насторожился я.
«Считается, что в каждую из книг он заключил одно свое стихотворение», —
пояснил Шурф.
«Книга сама решает, какую историю рассказать своей жертве, но с одним условием. Перед тем, как умереть, читатель непременно услышит стихи магистра Дроги. Он был очень высокого мнения о своих поэтических способностях и искренне полагал, что делает своим будущим жертвам великие дары, за которые не грех и жизнью расплатиться. Признаться, я не разделяю его точку зрения, но по-человечески магистра Дроги можно понять».
«Думаешь, можно?» — недоверчиво переспросил я. «Видал я поэтов с манией величия, но чтобы настолько...»
«К счастью, теперь стихи Дроги Аринриха можно прочитать, не расплачиваясь за это жизнью»,
— мечтательно добавил Шурф. «Кажется, он совсем меня не слушал».
«В этом есть и моя заслуга»,
— неожиданно признался он.
«По мере того, как книги «Огненных страниц» одна за другой оседали в хранилище Халоми, я сам переписывал оттуда стихи и передавал их профессорам литературы Королевской высокой школы, которые занимаются составлением антологий древней поэзии. В моем столе хранятся их письма с выражениями признательности. Честно говоря, Макс, я горжусь тем, что причастен к столь замечательному делу, как поиск забытых имен и утерянных строк наших мертвых поэтов. Стихотворение, которое я нашел в твоей книге, стало 9-м по счету, и я думаю, оно последнее».
«Стихотворение, которое ты нашел в моей книге, до меня наконец начало доходить. А не песня о пустом сердце часом?»
«Может быть, и песня»,
— пожал плечами Шурф.
«Когда я изучал книгу, я не находился под воздействием ее чар, поэтому музыки не услышал».
«Зато я ее слышал», — проворчал я, — «и ревел, как корова. Гениальный замысел. Надо отдать должное его автору. Сначала довести человека до ручки, внушить ему, что он навсегда потерял все, что ему было дорого, начиная с себя любимого, а потом добить несколькими простенькими зарифмованными строчками. Тут не захочешь, а зарыдаешь. Хорошо, что там было всего два куплета, а то я наверняка начал бы биться головой о мостовую в полном соответствии с авторским замыслом».
«Там было не два, а три куплета»,
— возразил Лонли Локли. «Да?» — удивился я. «Ну, значит, между вторым и третьим была очень длинная пауза, и ты успел вовремя вытащить меня из этого литературного кошмара».
«Хочешь узнать, как заканчивается это стихотворение магистра Дроги Аринриха?» —
спросил Шурф. «Я был не уверен, что мне действительно этого хочется. Но легче одной рукой повернуть вспять торпедный катер, чем остановить сэра Лонли Локли, вознамерившегося во что бы то ни стало осветить жизнь ближнего своего благодатным лучом угуландской поэзии.
Я прочитаю его для тебя, а ты постарайся не цепляться за свои неприятные воспоминания. Просто слушай и наслаждайся», —
торжественно сказал он. «Надо отдать должное сэру Лонли Локли, он умеет читать чужие стихи, как свои собственные, не актерствуя, а отдаваясь внутреннему чувству ритма, так что его тихий голос завораживает и незаметно уводит в сторону от тропы, истоптанной усталыми ступнями миллионов людей, как ритм шаманского бубна».
«О чем ветер поет в пустом сердце моем? О том поет, что огонь сжег все в сердце моем. О чем ветер поет в пустом сердце моем? О том, что вечный лед сковал сердце мое. О чем ветер поет в пустом сердце моем? О том, что пламя и лед вместе в сердце моем».
«Пламя и лед», — эхом повторил я. «Да, это единственный стоящий выход. Спасибо, Шурф, мне действительно следовало услышать последние строчки».
«Я тоже так подумал»,
— невозмутимо согласился он.
«Это тот самый редкий случай двойной кодировки произведения, когда внешняя простота формы не мешает компетентному специалисту безошибочно констатировать несомненную глубину содержания. Собственно говоря, указанный признак является характерной особенностью всего пласта магической поэзии, так называемых странствующих стихов периода Древней династии. К сожалению, эксперименты современных авторов по освоению этого метода нельзя определить как успешные, поскольку разрешенные магии, доступные рядовому обывателю, явно недостаточно, чтобы внести в литературное произведение магический заряд, благодаря которому оно становится тождественно ритуальному заклинанию»,
— авторитетно заключил Дримаронда. «Моя нижняя челюсть с грохотом обрушилась на грудь». «И давно твоя собака посещает лекции по литературе в Королевской высокой школе?» — наконец спросил я Шурфа.
«Ну, что ты?»
— серьезно возразил он.
«Только публичные лекции в Королевском университете. К счастью, я дружен со многими тамошними профессорами. И мне удалось договориться, чтобы мою собаку пускали на лекции без сопровождения. Впрочем, Дримаронда выбирался туда всего три раза».
«Этого вполне достаточно, чтобы перенять общепринятую манеру излагать свои мысли»,
— рассудительно заметил пес.
«Что ж касается способности воспринимать поэзию, думаю, она у меня врожденная, поскольку пониманию научиться невозможно. Вот толкованию, пожалуй».
«Ну вы даете, ребята». Я восхищенно покачал головой и тихо рассмеялся, поскольку беседа с начинающим, но весьма талантливым мохнатым литературным критиком по имени Дримаронда показалась мне вполне достойным финалом драматической эпопеи с книгой «Огненных страниц».